Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей, в особенности тех, кто смотрит и слушает нас в прямом эфире. А в студии у нас директор по коммуникациям МИР России сегодня Петр Лидов. Петр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как обычно, несколько ключевых историй дня, они, увы, такие, ну как увы, не то чтобы особо дня, но последнего времени, но сегодня приобретают новый поворот, новый разворот. Собственно говоря, в этом плане попытаемся посмотреть. Начнем
Давайте.
С чего? Меры московские, которые принимаются по защите населения от коронавируса, от паники, связанной с коронавирусом, рекомендуется распространить и на другие регионы. Призыв озвучивает премьер-министр Мишустин. Вот тут прям очень много всего, о чем можно подумать. И, с одной стороны, действительно, насколько в регионах можно вот такие меры московские употребить. Насколько где-то, наоборот, можно еще дальше пройти, потому что Москва город большой, его, условно говоря, контролировать, в хорошем смысле слова, посложнее. С другой стороны, нет ли здесь вот этого опять, что как-то Собянин опять опередил Мишустина? Потому что, помните, может быть, нет эти публикации относительно того, что
бредовые.
Московский мэр, где-то кого-то задвинул.
Это кто, Moscow Times, по-моему?
Что-то в этом что-то роде,
там,
да-да-да.
А потом западные все подхватили. Ну, они, понимаете, это люди, которые об этом пишут. Вообще западная пресса, я люблю ее читать, я по долгу службы всегда читаю. Это вообще, конечно, такой паноптикум небольшой. Они абсолютно не понимают, что здесь происходит. Смотрят на мир на наш с такими широко вытаращенными глазами и рассказывают о том, что там происходит в голове у Путина и какие якобы интриги. Это просто действительно с точки зрения нашего понимания ситуации абсурдно. Поэтому обсуждать, наверное, не стоит. А вот что касается регионов, действительно, тема интересная. Ну, во-первых, мне кажется, что регионы, которые в последние два дня приковали к себе внимание и в сторону которых двинулись группы россиян в надежде хорошо отдохнуть, ну, например, Сочи, они, естественно, такие меры принимать должны. Потому что если в Сочи, пользуясь случаем, ломанется вся страна, то там будет тот самый плавильный котел, который потом распространит инфекцию, которая туда однозначно попадет.
На этот случай есть поручение премьера внести запрет на бронирование мест до 1 июня. Это вот в пансионатах, санаториях, домах отдыха. Как раз вот эти регионы он охватывает.
Да, поэтому в этом смысле это, конечно, правильно. Это если говорить о тех регионах, где это обязательно надо делать. Вот, что касается других регионов, ну, касающихся каких-нибудь маленьких городки, где нет ни одного случая с населением, ну, предположим, в 25-30 тысяч человек с двумя работающими там ресторанами, не знаю, может быть, это и не обосновано, и, очевидно, должно быть оставлено на усмотрение местных властей, но с назидательным, не дай боже. А вообще, конечно, я, конечно, не эпидемиолог и не специалист, но каждый из нас теперь стал большим специалистом. Насколько я понимаю, на сегодняшний день меры принимаемые, они будут эффективны, если они касаются всех. И мне кажется, сейчас каждый из нас, конечно, может сказать, ну ладно, пусть там все сидят, а я-то чего, я же не заразный, молодой, и ничего со мной не будет. Но если каждый так будет рассуждать, то никакого карантина не получится, как в Индии.
А насколько в этом можно, ну вот я прошу прощения за это слово, доверять? Ну потому что есть вот эти сообщения о больницах целых в регионах, в Москве, наверное, ну, если такое будет, обязательно расскажем. Но пока есть вот по нескольким российским регионам, когда там чуть не главврач, главный инфекционист, во время действующих рекомендаций, пока еще, по-моему, тогда запретов не было, во время рекомендаций ездит за границу, приезжает в разные регионы, в итоге заражает коллег, заражает дополнительно пациентов больных. Вот еще одна такая больница произошла в Ярославле. Целое отделение детской больницы закрывается, где глава больницы не самоизолировалась. Слушайте. И в этом смысле, я хотел уточнить этот момент немножечко, что, мол, Москва далеко, мы тут сами разберемся. Вот разберутся ли?
Ну, люди есть люди, таких случаев много, и можно вольно или невольно стать разносчиком инфекции. Вот, любой человек, никто не застрахован. И это происходит, кстати, не только у нас. Это нельзя назвать исключительно нашей чертой. Вот в Италии вчера в городе Монца, что под Миланом, там у них очаг, значит, этой вот самой эпидемии, медсестра, узнав о том, что у нее положительный тест на коронавирус, она вообще с собой покончила из-за этого, потому что поняла, что заразила очень много людей. Трагедия. Но там вот уже до такого дошло. Поэтому, конечно, случаи такие бывают. Люди есть люди. Естественно, полагаться ни на кого нельзя. Поэтому мне кажется, что если принимать меры, то принимать их надо, конечно, максимально жестко, четко и людям объяснять, чего можно, а чего нельзя. Но правительство, естественно, здесь находится перед очень непростой дилеммой. С одной стороны, они, конечно, понимают, что эффективные меры требуют жесткого контроля. Но, с другой стороны, конечно, это бьет по бизнесу, по экономике, и, может быть, неоправданно с точки зрения цифр, которые у нас сегодня есть, по количеству зараженных. Поэтому им надо найти какой-то промежуточный вариант. Вот они его попытались найти таким образом, как мы видим. Да? То есть, как бы сделать это добровольным, понимая, что и при этом все закрыть, ну, понимаешь, что...
А как здесь начнут... быть тогда? Ну, я вот прошу прощения, но есть это понятие, менталитет, да, этот пример, за который меня ругают наши читатели, слушатели, зрители постоянно, о том, как моргают фарами и предупреждают о какой-нибудь полицейской или ГИБДДшниках, которые стоят на дороге. Тех людей, которые мало того, что закроют глаза на то, что кто-то нарушает, так еще потом прикроют. Ничего, не бойся, прикроем. Вот это вот такая коллективная, что ли, я не скажу несознательность, угу. Но вот это вот, что вот мы все одни, если кто-то что-то предъявляет, это вызов нам всем, значит, нужно как-то прикрыть, защитить и чтобы это не было заметно. Менталитет, это же важную вещь играет. Вы тоже упомянули в качестве примера Италию, где тоже во многом вот эта надежда на итальянскую авось, но она тоже велика. А вот, например, другие страны, где, ну, не знаю, где посерьезнее относятся люди, и тот же и Китай, и Индия, где можно заставить посерьезнее. Вот я вел это к концу, в конце хотел привести сначала Китай, Индия, потом Германия. Там же совершенно по-другому будет развиваться.
Ну, там и развивается по-другому. В Германии там как раз в отличие от Италии, хотя вроде там все рядом, там, видимо, по причинам менталитета и большей дисциплины, и меньшей близости в общении между людьми физической, все, в общем, не так уж и плохо. И нет таких серьезных последствий, такой скорости распространения, такого количества смертей. Но итальянцы вообще на нас в этом смысле похожи. И сравнивают часто итальянцев и русских по менталитету. Не помню, чье сравнение, что итальянцы — это... те же русские, только как бы в сторону комедии, а русские, это итальянцы, вот они в сторону драмы. То есть мы такой,
вот, русские не смеются, вот это
да.
Вот?
Да. Не, в том смысле, что у нас это вот это очень, очень много переживаний, эмоций, но они все в сторону трагедии идут. Надо погуглить эту цитату. Ну, смотрите, наверное, менталитет играет здесь какую-нибудь роль, но на то оно и государство, чтобы понимать менталитет своего народа. На мой взгляд, как мне показалось, вот решение, найденное нашим правительством, то, что объявил президент, было, в общем, на мой взгляд, довольно изящным. И изящным в хорошем смысле слова. Оно, вот, мне кажется, я сейчас говорю не об экономических мерах, а об объявлении вот этих вот выходных. Оно как раз, мне кажется, вот очень грамотно сознанием менталитета прочертило вот эту вот линию, где надо было бы пройти. Вот. С одной стороны, кажется, объявлять карантин, наверное, перебор, потому что нету формальных оснований, а с другой стороны, надо людям как-то дать возможность добровольно это сделать. Ну, и дальше действительно на местах и при закрытии определенного количества заведений просто некуда будет пойти, да и все.
Как относитесь вот ко всяким призывам, флешмобам, другим движениям, которые вот призывают оставаться дома? Мне очень понравилась картинка из серии, что, ребят, уникальный случай. Остаться дома, ничего не делать, сидеть, пялиться в телевизор, не знаю, не меняя одежду неделями, сегодня это возможность спасти человечество, поэтому давайте хотя бы в этом не облажаемся. Вот такой призыв. Я хотел здесь конструктивный пример привести. Есть у звезд такой вот, который, ну как фишечка, чтобы шипануть и тоже присоединиться. Вот флешмоб, этот хэштег «сидим дома». И сидят дома, и призывают руки мыть, учат, и говорят, ни в коем случае не выходите из дома.
Ну, для звезд, видите, тут еще есть одна сторона этой проблемы. Если вот эти выходные сравнивать с новогодними праздниками, для звезд это такой период чёса, когда они выступают на корпоративах, поют. Хотя нет, сами праздники тоже, они тоже отдыхают.
Заранее,
да. Сейчас для звезд, конечно, это период такого тяжелого. Тяжелый период, потому что они, скорее всего, остались без работы на там, чуть ли не до осени. Вот, а что касается...
Без гастролей.
Ну и без гастролей, без концертов, и без публичных. Пока же они все поотменяли.
Сидите, записывайте новые альбомы.
Это
придумывайте,
да,
новые альбомы. Отличный способ как раз что-то продвинуть. Тут какая-то группа не очень известная, но такая трендовая в узких кругах, в котором я нахожусь. Первый раз за 3 года решили собраться, что-то новое придумать.
Не помню, кого цитировал мой хороший приятель Евгений Маргулис, но, по-моему, Юрия Антонова. Он сказал, что новые песни пишут те, у кого старые плохие. Вот. Так что не факт. А вот возвращаясь к этому оптимизму по поводу того, что можно ничего не делая спасти человека, человечества. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков чуть-чуть добавил дегтя в эту бочку с медом, сказав, что они вообще не совсем это имели в виду, и что те, кто работал удаленно, они пусть работают, а студенты пусть учатся, и школьники тоже, и все удаленно-то пусть учатся. То есть это как бы не совсем праздники-праздники. Вот. Но так как он сделал это примерно, насколько я понимаю, часа в 3-4 в пятницу,
это к руководству, не услышали, да?
Я думаю, что люди сделают вид, что не услышали этого, и благополучно уйдут в отпуск. Ну, а так, да, действительно, насчет флешмобов, я считаю, это правильно. Единственный пока понятный путь остановить развитие эпидемии не только у нас, но и по всему миру, это действительно оставаться дома. Если информация об этом идет из каждого утюга, то это хорошо, потому что люди, к сожалению, воспринимают информацию только когда им одно и то же повторят 10, 15, 20 раз из разных форматов. На этом, в принципе, построена любая рекламная кампания. Одного раза недостаточно тебе повторить про этот стиральный порошок. Надо 100. Вот, тогда ты запомнишь, и у тебя это отложится на уровне подкорки. Поэтому любой флешмоб полезен.
А вот те звезды, которые устраивают стримы, устраивают концерты, просто поигрывают на камеру в онлайне, вот у Леонида Агутина просто роскошный кейс получил. Простите за слово кейс. Концерт, пример, образец получился. Он там по просмотрам побил Робби Вильямса, что ли, который просто сидел, извините, и побухивал. А Агутин сыграл, спел. Если бы он еще и побухивал, там бы, мне кажется,
вот,
вообще
вот,
рейтинги
вот
бы зашкали.
Вот тут, видите, и становится понятно, кто настоящий артист, да, кто какой там непонятный Робби Уильямс, псевдо, раскрученный. Шучу. Нет, смотрите, для многих это же, если серьезно говорить про бизнес, то это, конечно, возможность, которую не стоит упускать. Что произошло сейчас у артистов, у производителей контента в целом, включая и телевизионные компании, и мобильных операторов, и интернет-провайдеров, там, у всех, у кого есть контент. У них сейчас резко возрастает интернет-аудитория. Она огромная. Сейчас люди сядут и будут смотреть, слушать и вот это все потреблять. Поэтому, естественно, это возможность дать что-то бесплатно, показать, что ты что-то умеешь, сделать то, что другие не делали, подсадить на свои подписки, показать. С другой стороны, это может быть что-то полезное. Ну, там, начиная, ну, если говорить о неполезном, это пример Порнхаба, который дал там, сделал хороший пиар-ход.
Просто доступ, то промо.
Дал какой-то доступ, а хороший пример.
Премиум, не промо.
Да, а хороший пример — это доступ к образовательным программам. Например, вот Мегафон, моя бывшая компания, где я работал, они дали, у них есть программа Мегафон образования, они бесплатно там студентам и так далее. Это более позитивно. Тоже тот же Леонид Агутин, ну, молодец, что сказать. Конечно, надо завоевывать эту аудиторию, не сидеть.
Я здесь еще дополню, что и Министерство культуры подключилось, единая афиша, что ли, мероприятие, то есть все, что в онлайне есть, туда сводится, и поэтому можно зайти, посмотреть и узнать, где, кто, когда выступает, причем платить не нужно, просто подключиться в онлайн. На секундочку вас прерву, напомню нашим слушателям, что в дискуссии можно поучаствовать, и можно это сделать заочно на сайте radiosputnik.ru, самый цитируемый радиостанция России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мне нравится дискуссия как раз к нашей трансляции относительно того, что дистанционно, то по сути, это как раз по Робби Уильямсу пример сделал. Можно дистанционно и совместно с друзьями по скайпу, что ли, и выпить, и отметить что-то. В этом смысле социальное дистанцирование не разделяет, а может сблизить. Но мы давайте тоже к серьезным моментам. Есть ведь такая вещь тоже и к менталитету. Она близка и, в принципе, к укладу жизни в России тоже. Не отличает от многих других стран, но тем не менее, вот значимая составляющая религиозная. И вот здесь возник некий, я даже не знаю, как сказать, непонимание, наверное, относительно того, что вот Российская Православная Церковь осуждают запрет правительства Петербурга на посещение храмов. Тоже мера-то понятная. Но вот здесь вот как-то вот с этим тоже хочется разобраться, потому что человек в сложное время будет тянуться к чему-то, вот к чему душа тянет, во что он реально верит, может быть, он не понимает. И вот этот вот диссонанс, что ли? Как с ним
смотрите,
быть?
Тут надо, конечно, понимать позицию церкви по поводу вообще храма. Что такое храм? И в Русской Православной Церкви, и в большей степени в исламе. Я жил в нескольких, в двух, если быть точным, исламских странах. И могу вам сказать, что мечеть там это не просто, даже это даже больше, чем храм в христианстве. И это вообще центр всего. Это и место, где можно просто побыть одному, и место, где можно получить социальные, какие-то социальную поддержку, и пообщаться, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это гораздо больше, чем просто место молитвы. молитвы. Это прямо вот, это действительно широкое такое учреждение.
Центр, общинный центр.
Да,
такой.
Это во многих странах мечеть, она заменяет собой вообще все социальные вопросы. То есть это такой собес в каком-то смысле слова. Вот. Я сам человек неверующий, и поэтому я так со стороны всегда смотрю на возмущение. То есть я могу разделить возмущение тех, кто считает, что вот какие-то массовые богослужения могут быть действительно местом, где распространяется вирус. Но с другой стороны, ведь смотрите, вот с точки зрения самой церкви, что такое храм? Храм — это единственное уникальное место, куда может прийти любой человек, любой абсолютно, вне зависимости от наличия у него интернета дома, там, телефона, его социального статуса. Он может быть бедным, богатым, бомжом, одинокой бабушкой и так далее. И получить там какую-то эмоциональную поддержку. То есть это место, куда любой... Вот, вот мне кажется, в этом смысле, даже для меня, человек неверующий, я понимаю, зачем церковь вообще нужна объективно. Потому что если кому-то плохо, и совсем уже никто его не любит, и никому он не нужен, у него всегда есть место, куда пойти, его там примут. С этой точки зрения, будучи священником, я могу себе представить, что им очень сложно сказать, что мы закроем храмы. Мне кажется, что это просто делать, они просто не могут это сказать. Но при этом и Русская Православная Церковь, и мусульманская община, во всяком случае, в России, я общался вот буквально вчера с одним из ее представителей, он подтвердил, что они не могут, сказать, не приходить в мечеть. Но вместо этого они организовывают онлайн-проповеди, онлайн-трансляции, возможности пообщаться и так далее. У них действительно очень разветвленная сеть онлайн-общения, там чаты и прочее, прочее, прочее. И не нужно от них требовать, мне кажется, каких-то вот деклараций, что мы сейчас все закроем. И, наверное, не надо делать. Они тоже взрослые люди, все прекрасно понимают. Но у них есть какие-то собственные правила и традиции. И мне кажется, что сказать вот такое, что да, мы закрываем все храмы, потому что, значит, вот им просто не позволяет, так сказать, значение этого места для верующих.
Вот я буквально
поэтому
такой...
здесь, конечно, да, надо находить баланс.
Немножечко личный местечковый момент. Вот в пятницу у нас как раз здесь, рядом со зданием, очень серьезный поток людей всегда есть как раз тоже,
ну,
который
да,
приходит
же,
помочь.
Да.
Так вот, сегодня как раз по Большой Татарской, по соседней улице ходили волонтеры, ходили с громкоговорителями, призывали не идти в мечеть, помолиться дома, остаться в этом смысле дома. Такой очень, с одной стороны, привлекательный момент, привлекательный с точки зрения примера, а с другой стороны, как раз вот и немножечко здесь тоже, не вступающий ли в разрез, что как-то тоже может идти в противоречие с мнением общим, что ли, вот этим религиозным.
Ну, это, я думаю, лучше спросить
не
у имама.
Ну, решение было принято, вот решение принимайте сами, вот было решение
такое
принято.
Мне кажется, им не стоит закрывать, именно исходя из вот действительно ценности здания, как действительно центра религиозного для мусульман, опять же, это все-таки значительно, зачастую значительно больше, чем просто пойти там раз в неделю посетить. Это действительно очень серьезно. Вот, поэтому, на мой взгляд, какие-то цивилизованные методы, ну, вот это, наверное, сродни тем самым вот выходным, кстати, которые объявил президент. То есть мы никого не принуждаем, но пытаемся людям объяснить, что лучше побыть дома.
Петр Алексеевич, ближе к завершению хочется вернуться к истории, которая началась вот в среду после, еще одна история, которая началась после выступления президента. Вот те самые 13% на доходы от вкладов больше миллиона, точки зрения по-прежнему как-то к единой не придут, но банки уже жалуются на наличие, на серьезно возрастающее количество заявлений о закрытии вкладов. Вот этот момент, причем даже этот процент начнет действовать вообще совсем прям не сразу. Это очень долгосрочная вещь.
В 2021 году.
В 2021 только все это появится, да. А тем не менее, это уже здесь есть. Вспоминая о том, как с начала года постоянно везде утверждается, что главное, ключевое, социальная стабильность, которую необходимо соблюдать. И вот здесь как-то вот даже с вкладами не разобрались.
Ну, смотрите, для меня здесь тоже много вопросов. Мне лично непонятно, почему и как это связано, почему это прозвучало, вот эта вот идея, не идея, а предложение про 13% именно в связке с коронавирусом, почему это прозвучало от президента. Ну, по большому счету, это изменение налоговой системы, там, в каком-то смысле слова. На мой взгляд, оно должно несколько другими механизмами инициироваться, там, правительством, еще кем-то. То есть есть люди, которые за это отвечают. Здесь это почему-то вызывает такой вот налет какой-то чрезвычайной меры, хотя, в общем, довольно странно. Вот. Это, наверное, вот то, что мне не очень понятно. Мне сложно сказать, это дополнительный налог. Почему он вводится именно так, я, честно говоря, не понимаю.
Про вот эту
мне
вот реакцию.
Немножко выбился.
Нет здесь такого, что это вот как было с хамоном, с хересом, да, люди узнавали эти слова, когда начинались антисанкционные эти, как-то, господи, называлось это, запрет на ввоз появлялся, санкции, там, антисанкции. И вроде как-то никто особо этим не... А тут вдруг на подавай, хочу, требую. Вот у меня этого лишили возможности, теперь я здесь этим хочу срочно прям угоститься. Так и здесь. 1 миллион вклад. Я не думаю, что прям большое количество людей имеют такое количество вкладов. Прям серьезно.
Нет,
сейчас, я ошибаюсь.
1 миллион рублей, это не очень много. Это сколько сейчас?
Для
если
Москвы
по нынешнему...
или для как? Мы же все-таки еще
подождите, если мы... Нет, а что значит большое и небольшое? То есть если у небольшого количества людей есть деньги, у них их отобрать, то это что? Это ничего страшного?
Нет, я имел в виду, что вот упоминалась цифра там чуть не выше 1% вот эти вот будут затронуты.
Возможно. Я не знаю, не смотрел, сколько у какого количества людей есть вклады на 1 миллион, но 1 миллион на сегодняшний день, это сколько у нас там? 13 тысяч долларов?
Как быстро посчитали?
Я
начал прикидывать, на какую-нибудь зарплату
доллар 80,
собирать.
Да, и, значит, надо вот...
12,5 тогда, хорошо.
Это же не очень много. И есть у тебя накопления какие-то. Вот, с другой стороны, это, в общем, не самый страшный налог, как бы. Это все-таки 13% от процента.
Да-да-да, это не на миллион, это на процент, который получит.
И скорее он касается того, кто получает какие-то более-менее серьезные дивиденды, для этих людей он будет заметен. Я, честно говоря, не могу сказать, что это какой-то странный налог. Хорошо.
Да даже не в налоге дело, вот в этих волнениях, серьезно, с кем не затронешь, все как-то волнуются, все обсуждают. Так спросить, у тебя что, 1 миллион в банке? Нет. Понятное дело, что если вспомните, начинали с платных парковок в центре Москвы, в итоге платить теперь нужно и в спальных районах, поэтому начали с 1 миллиона, может быть, и там до моих.
Я здесь не могу разделить вашу вот эту вот озабоченность тем, что люди как-то разволновались, я ни одного озабоченного такого не встречал. У меня есть вклады в банке, которые больше 1 миллиона рублей, я, честно говоря, на этот счет не особо волнуюсь. Буду взимать, буду платить, что делать. Вот. Но мне непонятно, почему это прозвучало вот в связке с этими
именно
мерами.
Так, да.
Это что, эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом или чтобы компенсировать?
Минимум через год.
Или настолько все плохо, что вот мы нашли единственный способ пополнить бюджет. Вот это у меня вызывает вопросы, причем такого характера, почему сам президент объявляет вот об этой, в общем-то, такой мере, о которой мог бы объявить и представитель правительства вполне в рабочем режиме.
А люди, собственно, давайте вернемся к самому началу. Люди, которые сейчас уже идут снимать свои вклады, это кто? Это паника, которая сейчас может разгореться от любого сообщения, потому что вот такое состояние у людей.
Я не знаю, куда им девать эти вклады, если они их будут снимать. Да,
купить
недвижимость, положить в банку. Понимаете, тоже непонятно. Если они в долларах, в долларах, может быть, в банку. Да нет, мне кажется, снимать вклады, конечно, это бессмысленно в данной ситуации. Великий процент небольшой.
Если завершить всю эту ситуацию, у нас сегодня будет подробный, обстоятельный, в 20 часов, 8 по Москве, разговор об этом. Как вот здесь отличить правдивую информацию от неправдивой? Как быть с вот всякими фейками, додумываниями, откровенной какой-то ложью, которая льется отовсюду, потому что действительно много всего хватает. Вот здесь мы просто с вкладами не разобрались и разобраться не можем, потому что я серьезно посмотрел. С разницей в 3 часа были противоположные комментарии от официальных лиц, от лиц, которые владеют информацией напрямую. А тут ведь есть и всякие и твиттеры, и фейсбуки, и прочие телеграм-каналы, где ты вбросил что-то прям, про колонну техники Росгвардии. Ты царь просто. Потому что первым пробил эту тему, еще и видео разместил.
Я бы не говорил, что царь, наверное, может быть...
На ближайшие пару дней.
Смотрите, сейчас вся информация, мы с вами перед эфиром чуть-чуть говорили, вся информация, абсолютно вся, она по этой теме, так или иначе связана с коронавирусом, кроме вот погоды, да, спорт закрыли, его нету, может быть, не знаю, насчет 13% не очень согласен, но оно все про это. Отсюда же, конечно, и количество фейков, оно пропорционально растет общему объему информации. Вот. Люди, подверженные панике, они, очевидно, будут выискивать вот такие жареные факты. Их действительно много. Как их отличить, сказать сложно. Иногда никак.
Повод ли это как раз задуматься о том, что вот человек сидит дома, посмотрел там, что он там смотрит, не знаю, онлайн-стрим, там, загрузил премиум-аккаунт Порнхаба, надоело, вышел, думает, что мне не хватает? Испугаться мне еще не хватает.
Ну да, наверное, вы знаете, вот с этой точки зрения, понятно, что ничего хорошего в таких вещах нет. И более того, у нас уже Следственный комитет занялся мониторингом. Значит, ну понятно, что если есть опасные какие-то фейки, вызывающие панику или способные вызвать панику, это дело надо пресекать и за это жестко наказывать, потому что, ну, собственно, с распространителями паники в зависимости от сложности ситуации борются разными методами. Но напомню, что в самые трудные времена, вплоть до расстрела без суда. Вот, поэтому, конечно...
Были уже сообщения приравнять нарушение условий карантина к терроризму, ну которые повлекут смерть.
Тут важно тоже без переборов, но по сути, конечно, если информация — это оружие, и действительно информации может быть много.
Вы, кстати, упомянули, вот, что про погоду как не особо нет. Есть заявление главы Минздрава: погода российская не помогает в борьбе с коронавирусом.
Так похолодает на следующей
неделе.
Охватит.
Вот это, да, другой момент. Петр Лидов, в студии «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых историй этого дня. Ну и так получилось, что и даже, наверное, неделя, а то и месяцев в эфире «Радио Спутник», самый цитируемый радиостанция России.